по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 4 июня, сегодня вторник, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Это наша передача, в которой мы читаем Священное Писание. Читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения. И хочу поздравить с днем рождения нашего звукорежиссера Ирину Латашинскую. С днем рождения. Спасибо, говорит. Так, Олег, спасибо. Вот. Присылайте также поздравления в ваших комментариях, которые вы можете писать через teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, везде, где вы слушаете и смотрите трансляцию этой передачи. Мы с вами сегодня читаем второе послание Коринфянам, 7 глава. Я напомню о том, что мы вчера говорили о том, как попасть или не попасть под чужое ярмо, что, в общем-то, ставить себя под чужое ярмо не надо. Я сразу скажу еще вот о чем. У нас с вами очень много интересных комментариев, которые вы прислали, важных вопросов, которые вы задаете, причем вопросы на разные темы. Поэтому сегодня у нас будет вот тот же формат, что был вчера, когда мы первые 20 минут с вами общаемся, а потом уже слушаем и читаем вместе Священное Писание. То есть те комментарии, которые вы пришлете сегодня, я думаю, мы уже с вами будем читать в нашем завтрашнем эфире. А на сегодня у нас немало интересных тем, которые хотелось бы обсудить как раз в связи с тем, о чем говорили в прошлых эфирах. Мы с вами договаривались беседовать честно. Честный вопрос, честный ответ. Честный вопрос задает нам слушатель наш Дмитрий Юрченко. Дмитрий неоднократно уже, я помню эту фамилию и это имя. Вы писали уже, мы отвечали на ваши вопросы. Вот, то есть не первый раз Дмитрий нас слушает. Я прочитаю письмо от Дмитрия. Дмитрий пишет: подскажите, пожалуйста, в тему различного понимания Писания, есть ли в данной передаче противоречие для православных? Я понимаю, что все мы христиане, но, как было сказано, возможны разные трактовки Священного Писания. Я предполагаю, Дмитрий, да, ну, во-первых, спасибо вам за вопрос, есть ли в данной передаче противоречие для православных. Я полагаю, что в данной передаче могут быть даже противоречия для некоторых протестантов. Мы оговариваем это в наших эфирах. Ну, например, есть христиане-протестанты, которые считают, что дары Святого Духа, особые дары, такие как дар языков, дар пророчества, действуют, причем активно действуют в церкви и сегодня. Такие христиане есть, таких христиан немало среди протестантов. Мы исходим в этой программе из другого трактования, из другой трактовки этого места Священного Писания. Я лично выражаю и свое мнение, и я напомню также, что передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, у которого было другое мнение. Кстати, вот это мнение о дарах, то мнение, которое звучит в нашем эфире, оно как раз совпадает с мнением или с оценкой православной церкви. Вот, что же касается главного вашего вопроса, ну, я должен здесь отметить вот какую вещь. Для православного христианина, и это важно, я думаю, если вы обратитесь к батюшке, он вам об этом скажет. Для православного христианина Писание толкуется в свете предания. Иными словами, для того, чтобы толковать Священное Писание, для того, чтобы толковать Библию, ваша задача обратиться к текстам святых отцов, отцов церкви. И именно отцы церкви помогают вам понять Священное Писание. Это не вот то прямое чтение Библии, о котором мы говорим здесь, о котором мы говорим в нашем эфире неоднократно. Кстати, именно поэтому некоторые из наших слушателей возмущаются нашими передачами, нам говорят о том, кто вы такие, чтобы читать Библию напрямую. Вот это принципиальная вещь, как вы будете общаться с этой вещью, что вы будете с ней делать, как вы будете с ней разбираться. Это ваше дело, это ваш вопрос, вопрос ваших отношений с Богом. Но эта история действительно существует. На самом деле она не такая тяжелая, не такая разделяющая, какой может показаться. Сейчас объясню, почему. Да? Но действительно, если спросят, допустим, почему вы так редко ссылаетесь на святоотеческие толкования? Ну, потому что методика толкования несколько отличается. Однако христиан и евангельских часто обвиняют в том, что мы трактуем Священное Писание как хотим. Но это не так, потому что существует контекст. Это литературный контекст, это исторический контекст, это контекст даже признанных толкований, естественно. Это различные контексты, духовный контекст, естественно, художественный контекст также, понимание литературных жанров, ну, потому что поэзия и проза, я сейчас упрощаю, но просто вот, чтобы было понятно, понятно, что поэзия и проза толкуются, интерпретируются по-разному. Вот в этом контексте мы толкуем Священное Писание. Если у человека возникает желание просто взять и истолковать Библию так, как ему хочется, он выпадает из этого контекста, причем он выпадает из всех контекстов сразу. Что получается в результате? В результате получается, что по большинству вопросов те трактовки, то толкование, которое вы слышите в этой передаче, не противоречит толкованию, которое вы найдете у большинства святых отцов, потому что они руководствовались теми же способами, теми же подходами. Значит, это не означает, что мы тут сидящие здесь встаем на место отцов церкви. Это означает, что мы читаем то же самое Священное Писание. Вот эти две вещи, эти два подхода, они на самом деле действительно важны, их очень важно учитывать. Ну, то есть, с одной стороны, да, действительно, в православной культуре, в православной традиции Писание интерпретируется через предание. В протестантской традиции это все-таки не так. Есть принцип «соло скриптура». С другой стороны, «соло скриптура» не означает, что я могу читать и понимать Библию так, как мне этого хочется. А потому в подавляющем большинстве случаев два эти разные пути на самом деле приводят нас к одному и тому же, к одним и тем же выводам. Именно поэтому, кстати, среди наших слушателей есть православные люди. И они нам пишут, и благодарят. Иногда не соглашаются, иногда спорят. Это хорошо. Возьмите святоотеческие тексты, почитайте, что отцы церкви говорят о тех фрагментах Священного Писания, которые мы читаем здесь. И вы таким образом лучше познаете и Священное Писание, и отцов церкви. Естественно, вы также лучше познаете Бога, что самое главное. Поэтому существуют ли различия, Дмитрий? Да, конечно, они существуют. Вот главное из них я здесь назвал. Методика толкования Библии. Насколько эти различия непреодолимы? Я думаю, что они преодолимы. Мы не углубляемся здесь, кстати, в этих передачах, в какие-то конфессиональные задачи, конфессиональные различия. Моя задача не в том, чтобы привести вас в какую-то конкретную церковь, в какую-то конкретную общину. Моя задача заключается в том, чтобы помочь нам с вами лучше познавать Священное Писание, через Писание лучше познать Бога и либо прийти к вере, либо укрепиться в Боге. Вот это задача. И еще, у меня ни в коем случае нет задачи увести людей из одной общины или из одной конфессии и привести в другую. Там, где Господь открывается вам, там, где вы встречаетесь с Богом, где Он встречается с вами, вот там и будьте, там к Нему и приходите. Мы с вами здесь, в этих программах, приходим через Слово, приходим к Богу, а дальше уже конфессиональная история. Это история ваших отношений с Богом. Пишет Оксана Белоусова, быть честными с другими. Ох, сколько проблем. Да, это действительно так, потому что ну, нам хотя бы надо понять, где наше ярмо, где ярмо чужое, где наше дело, где дело не наше, и честно сказать об этом и себе, и другим, независимо от того, что люди от нас или для нас хотят. Есть немало людей, которые имеют чудный замысел для нашей с вами жизни. Ну, то есть, вот они могут вам подойти и сказать, вот я знаю, что мне Бог открыл для тебя то-то и то-то и то-то. Пока вы сами, друзья, не узнаете, пока вы сами это не получите от Бога, вот пока вы не будете в близких, в тесных личных отношениях с Богом, вот останется эта неопределенность. И как раз попасть под чужое ярмо с неверующими можно именно через вот это. Вы начинаете заниматься тем, что не является вашим делом, просто потому, что вас в этом убедили. И здесь, конечно, опасность очень и очень серьезная. Вас убедили, что это правильно, вас убедили, что это по-христиански. Вы, может быть, сами об этом не задумывались, потому что зачастую мы убеждаемся. Знаете почему? Не потому, что Бог нам это открыл, вот, а просто потому, что человек очень авторитетно говорит. Разбирайтесь, где ваше ярмо, где чужое. Но здесь есть еще одна тема, которая в ваших сообщениях прослеживалась. Я сейчас прочитаю два сообщения. Одно от Нины, одно от Лены. И эти сообщения на самом деле друг друга дополняют. Нина приводит конкретный пример. Пишет: чужое ярмо, оно чужое. К примеру, взять кредит за подругу. Уж очень просит, сама не может, потому что у нее неофициальная работа, нет постоянного места работы. Это пример из жизни знакомого христианина. Вот это и есть ярмо, когда ты впрягаешься и тянешь не твое. Тут на самом деле очень тонкая такая грань, потому что я бы сказал «да», но это вопрос личных отношений, это вопрос, который вы можете задать Богу, потому что, ну, да, в данном случае вы берете обязательства человека, который эти обязательства взять не может, который вас пытается в этом убедить. Могут ли быть исключения? Допустим, этот человек уже ваш близкий, это уже ваш муж или это уже ваша жена. Но тогда немножко другая история. Тогда все-таки это ярмо по умолчанию не будет чужим. У вас есть что-то куда более важное, чем кредит, что-то такое, что вас объединяет. Но в связи с этим вот Лена, наша постоянная слушательница, задает следующий вопрос. Он очень конкретный вопрос как раз на эту тему. Ну, хорошо, если не впрягаться в чужое ярмо, если не впрягаться в чужую упряжку, давайте все-таки тогда используем это слово «упряжка», то как же тогда свидетельствовать? Как свидетельствовать людям, если не впрягаться с ними вот в какие-то близкие, тесные отношения сотрудничества? И, в принципе, можно ли сотрудничать с неверующим человеком? Понимаете, какая вещь? Тут нужно разграничивать несколько моментов. Те из вас, кто слушал с нами наши беседы, участвовал в наших беседах по Ветхому Завету, помнят такого царя, южного царя, царя южной страны, иудей по имени Иосафат. И вот у Иосафата в жизни был совершенно замечательный эпизод. Иосафат, кстати, был благочестивым царем. Он был царем юга. И вот он познакомился, ну, там еще и были родственные связи, с Ахавом, самым неблагочестивым царем, который был в Северном царстве, в Израиле. И Ахав ему говорит: слушай, пойдем с тобой воевать. Вот тут есть такие враги, давай-ка ты мне поможешь. Это изначально не была война Иосафата. Это не было его дело. Иосафат нужен был Ахаву только как прикрытие. И когда это понадобилось Ахаву, он Иосафата совершенно спокойно подставил. Там была история, когда Иосафат был одет как царь, Ахав не был одет как царь, а неприятели понимали, ну, что, в общем-то, царь должен быть только один. Ну вот, короче говоря, Ахав за счет Иосафата, за шеей Иосафата таким образом прячется. Вот это одна грань. Это впрягаться в конкретно чужую упряжку. Когда люди нашей шеей, нашей головой, порой нашей честью готовы решать свои какие-то проблемы. И вот это то, что, ну, совершенно никакого отношения к свидетельствованию не имеет. Более того, если мы с вами в эту упряжку впрягаемся, то мы оказываемся еще и людьми, потворствующими другим в решении их каких-то вот нехороших задач. То есть есть здесь опасность, что мы не просто будем заниматься чужим делом, а мы еще потворствуем греху. И благовествование здесь, конечно, совершенно ни при чем. Я приведу, может быть, грубоватый пример, но все же. Ну, нельзя идти с компанией воровать, думая, что вот я таким образом, мы будем воровать, мы там на дело пойдем, и пока мы на деле с ними, я им тут заблаговествую. Да, потому что даже само ваше участие в этом, это благовестие нарушает. Вы впрягаетесь в чужую упряжку. Из этой же серии, в начале 70-х годов 20-го уже века, прошлого века, была такая христианская группа, я сейчас не помню ее название, не посмотрел, но в данном случае не столь важно, они на нет сошли с этой самой своей тактикой, но были они в Калифорнии в основном, в Соединенных Штатах, в Калифорнии, и у них была такая тактика для того, что они работали среди молодых людей, они благовествовали типа, да, среди молодых людей, ну, для того, чтобы человека привести к Богу, надо сначала этого человека влюбить в себя. То есть вот они реально, там, это вот Калифорния, вот эта вот пляжная вся история, ну и девчата молодые таким образом пытались парней к Богу приводить, а парни молодые, неверующих девчат к Богу приводить. Ничего хорошего из этого не получилось. Получился разлад в семьях, получились большие серьезные проблемы, и, честно говоря, во многих случаях получился и грех. Это вот чужое ярмо. А кредит, я думаю, что в данном случае это тоже чужое ярмо. Это то, что вам не принадлежит. Это одна грань. Другая грань — помочь людям и привлечь людей для того, чтобы... это очень важно. Чтобы ярмо было ваше. Вот иными словами, если вы несете служение, если вы занимаетесь служением, и неверующий человек, внимание, на ваших условиях, я это подчеркиваю, на ваших условиях какое-то время готов вам помочь, ну вот это так, как, допустим, иногда приглашают переводчиков, да, и, там, исполнителей, еще что-то такое, то это возможный способ для свидетельствования. Но это на ваших условиях, это не их ярмо. Но и здесь есть определенная опасность. Потому что человек этот может быть талантливым, может быть способным, но духовные вопросы его интересовать совершенно не будут. Тогда же, нет, не тогда, в 90-е годы знавал я ситуацию. Это была христианская миссия, достаточно известная христианская миссия. И для внутреннего использования, для использования внутри миссии, внутри церкви нужны были определенные христианские гимны. Проблема была в том, что эти гимны существовали на английском языке, а на русском их не было. Их надо было переводить. И нашли переводчика. Он был замечательный дядька. Он был блестящий поэт. Он был, правда, совершенно не христианин, а к тому же алкоголик. Вот. И его привлекали как раз к этой работе, к этому переводу песен. Знаете, что получилось в результате? Переводы читались блестяще. Даже по заказу их какое-то время и пели. К сожалению, однако, этот человек не пришел к Богу. Насколько я знаю, опять это известно Богу, это неизвестно мне. И эти тексты забылись. Вот благословений Божьих на этой работе не было. Не впрягайтесь в чужое ярмо с неверными. Вот это вторая грань. Еще одна тема здесь у нас была. Валерьян пишет такое слезливое письмо, которое сводится, в принципе, к тому, что вот мне нужна Ева, я такой хороший, я такой одинокий, я такой трудяга, работящий, любвеобильный и так далее, и мне вот плохо одному. Вот Ева, мне без тебя плохо. Валерьян, если вам без нее плохо, то потом ей станет с вами плохо. Понимаете, Валерьян, пока вы не научитесь в Боге принимать то, что есть, пока вы не научитесь в Боге и не поймете, что вы в Господе имеете все, что вам необходимо. И вы можете дать этой самой Еве то, что ей необходимо. Не делайте следующего шага. Я также хочу обратиться к этой Еве, которая может услышать и сказать: «Ой, Валерьяну плохо, я попробую сейчас пойти сделать, чтобы ему было хорошо». Ева, дорогая, тебе будет плохо, не ходи туда. Люди, которые кричат: «Помогите мне, женитесь на мне» или «выйти за меня замуж». «Мне плохо», обычно делают плохо тем людям, которые оказываются рядом с ними. Это неприятно, я понимаю, то, что я сейчас сказал. Сегодня мы говорим о том, как апостол Павел говорит коринфянам неприятные вещи. И делает это, между прочим, виртуозно. Седьмую главу сегодня читаем, давайте помолимся и обратимся к Господу в молитве, а потом будем читать Библию. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас. И мы молим Тебя, помоги нам понимать Твое Слово, помоги нам применять Твое Слово на практике. Господи, мы действительно очень разные, но Ты один. Ты соединяешь нас, Ты ведешь нас, Ты благословляешь нас. Господи, мы молим Тебя из-за этого валерьяна, которому плохо, и мы молим Тебя, чтобы он познал Тебя и укреплялся в Тебе, и не искал ответа вне Тебя. Господи, мы также молим Тебя за каждого из нас, за каждого из слушателей, из участников этой программы. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 521-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в 7 главе 2 послания к Коринфянам. Перед нами последняя глава, которая говорит об утешении. Помните, мы с вами выделили основную тему первой части 2 послания к Коринфянам. Мы обратили внимание на то, что в первых 7 главах речь идет об утешении и говорится о нем с разных сторон. Перед нами разные аспекты утешения, которые дает нам Бог. Мы с вами обсуждали и говорили очень подробно об утешении в тяжелых обстоятельствах. Мы с вами говорили о том сопротивлении, которое мы в любом случае встречаем, когда благовествуем имя Иисуса Христа. Мы с вами говорили об утешении в жизненных трудностях. Мы с вами начали, и я понимаю, что для кого-то это было уже очень давно, но я думаю, что сегодня об этом неплохо бы вспомнить. Мы с вами начали с разговора о смысле утешения. Мы получаем утешение для того, чтобы утешать других людей. И еще мы с вами говорили о том, что утешение – это не просто подуть или поцеловать разбитое колено, как мать зачастую утешает ребенка. То есть это тоже, конечно, утешение. Но не только это. Утешение или утешать, само это слово происходит от греческого слова, которая переводится как «идти рядом». Вот мы не можем утешать, если мы не будем рядом. А Бог идет рядом с нами. Нельзя вот представлять, что, не знаю, спустился Бог с неба на землю, утешил, потом опять ушел. Потом через какое-то время, когда нужно утешать, опять утешил. Нет, нет, нет. Это процесс, это хождение рядом. Но когда идешь рядом, выстраиваются личные отношения. Так вот, 7 глава еще более личная по своему содержанию, потому как она написана, чем все предыдущие главы. И я иногда даже задаюсь вопросом, внутренне задаюсь вопросом. То есть я понимаю, что это богодухновенное писание. Я все это понимаю. И все-таки я спрашиваю себя. Вот апостол Павел думал когда-нибудь, что мы с вами через 2000 лет это письмо его будем читать. Вот он думал, что весь мир будет знаком с этими строчками, потому что пишет он Коринфянам действительно очень лично. Пожалуй, вот это и еще 12 глава 2 послания Коринфянам – это такое открытие сердца апостола Павла. То есть Павел открывает свое сердце перед своей аудиторией и перед нами также. Так вот, 2 Коринфянам, 7 глава, начиная с 1 стиха. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Обратите, пожалуйста, внимание на начало. Он обращается к своим читателям как возлюбленным. И опять-таки вспомните, сколько тяжелого он им говорил. Вспомните, какие непростые были его отношения с коринфянами. И все-таки он знал, что коринфяне его слышат. Поэтому он называет их возлюбленными, но, конечно, не только поэтому. Помните, я сегодня не случайно эту мысль уже повторил, о том, что утешение мы получаем для того, чтобы утешать других. Так же и здесь. Возлюбленные любовью Господа. Апостол Павел ощутил на себе любовь Божью, которой он не был достоин. Помните, он ведь гнал Христа. Но он оказался Божьим возлюбленным. И теперь, говоря с коринфянами, общаясь с коринфянами, да, он знает об их проблемах. Да, он знает о тех разделениях, которые происходят в церкви, о той гордыне, которая существует в этой церкви. Но все же он называет их возлюбленными. Почему эти люди возлюбленные? Потому что Павел возлюбил их любовью Божией. Еще один момент здесь. Имея такие обетования. Какие обетования? О чем говорит Павел? Вот тут нам нужно вернуться к последним стихам 6 главы. 17 и 18 стих я перечитаю. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Вот это первое обещание, первое обетование. «Я приму вас». Значит, мы имеем такое обетование, что Бог нас примет, поэтому мы очищаемся, да? Поэтому мы делаем усилия для того, чтобы очищаться. Но это еще не все. Он ведь говорит во множественном числе. Такие обетования, то есть множественное число. Следующее обетование здесь же в 18 стихе. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель. Буду вам отцом». Иными словами, я буду обращаться с вами как отец. Да, иногда я вас буду наказывать, но и это наказание для вашего научения, для вашего блага. Понимаете, когда родители ребенка никак не одергивают, когда родители ребенка никак не обличают, никак не наказывают, возникает вопрос: а может быть, родителям нет дела до этого ребенка? Может быть, им все равно? Ну, потому что было бы не все равно, они бы проявляли себя как родители, они бы и воспитывали, и наказывали. Так вот, Бог выстраивает с нами отношения как отец. Он дает нам свою благость, он дает нам свою милость, но при этом он также и наказывает нас. И все это как проявление Божьей любви. Как-то ко мне подошел пожилой уже человек, у которого были очень сложные отношения с сыном. И причина этих сложностей были где-то глубоко в детстве. Докопаться до этих причин было трудно. Но этого человека интересовал один вопрос. Он говорит: «Я хочу проявиться по отношению к моему сыну как отец. Я хочу проявить отцовскую любовь, но сын меня не подпускает. Он со мной не общается, он мне не отвечает. Он поставил стену между мною и им». И опять-таки я не буду углубляться в вопрос о том, почему поставлена была эта стена. Вполне возможно, что у этого сына были очень определенные, очень конкретные, очень весомые основания. Возможно, также и не было. Эти основания могли быть в прошлом, и это уже давно прошло. Но эффект действия этого, оно ведь в настоящем. То есть отец говорит: я не могу проявить себя как отец по отношению к моему сыну, потому что он поставил преграду между собой и мной. И вот эта история происходит и между Богом и нами. Если мы не очищаем себя, как написано в следующих стихах, то мы ставим такую преграду. Бог не может проявить себя как наш Отец. Смотрите еще раз. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Если человек не очищает себя от всякой скверны или от всякого загрязнения плоти и духа, тогда возникает разлад в отношениях между Богом и человеком. Он не ощущает Бога как отца. Бог в этом виноват? Нет, нет, нет. Сам человек виноват. Он устроил эту преграду. И Бог не может проявиться по отношению к нему, как отец. Что же это за скверна, о которой говорит апостол Павел? Скверна плоти и скверна духа. Это те грехи, которые отравляют, загрязняют наши плоть и дух. И эти грехи также приводят к тому, что мы не получаем обещанного. Ну, например, скверна плоти. Это и жадность, и стяжательство, и любодеяние, и прелюбодеяние. Ну, если использовать современные слова, это порнография. То, что разлагает наше тело. Это чревоугодие, неуемный аппетит, страсть к еде. Сладострастие, желание непристойного. В мире грехи плоти считаются сегодня все более и более нормальными. Но нашего отношения к ним это не меняет. Кстати говоря, у меня были в наших с вами беседах такие высказывания, которые, я думаю, некоторые из вас не поняли. Я говорил, например, о том, что употребление вина – это библейская история, то есть в Библии употреблялось вино, и меня тут обвинили в некоторых письмах в том, что я призываю к пьянству. Ни в коем случае. Я не призываю к пьянству, но я также не могу отрицать того, что написано, например, в 26 главе Евангелия от Матфея. С другой же стороны, когда употребление спиртного становится плотским, когда оно переходит границы, тогда действительно наступает ситуация, которая оскверняет нас. Например, пророк Аввакум, 2 глава, 15 стих. Это Ветхий Завет. Мы до этого с вами еще не дошли, но дойдем обязательно, даст Бог. Вот что говорит пророк Аввакум. «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его». Речь идет о людях, которые подавали ближним вино, спаивали их. Это абсолютно недопустимая вещь. Это страшная вещь. Я надеюсь, что ни один нормальный христианин не будет подавать винные коктейли или алкогольные коктейли своим гостям. Горе тебе. Это ситуация совершенно недопустимая. Об этом же притчи, 23 глава, 31 стих, я напомню вам, потому что действительно это легко забыть, но это важно. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». И так далее. Это те самые грехи плоти. Та самая скверна, о которой говорит апостол Павел, от которой важно очищаться. Потому что если мы не будем очищаться от этого, то мы не испытаем Божьего присутствия. Мы не узнаем Бога как Отца. И мы будем говорить: «Боже, почему ты так далек от меня?» А проблема это не Бога, проблема это нас с вами. И с другой стороны есть скверна плоти и также скверна духа. Что это за скверна духа? Это маловерие, это подмена Бога чем-то другим, это сплетни, это клевета на других христиан. Кстати, это действительно часто бывает. Нет, 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 мы пулю в спину никому в современной церкви не всаживаем, но клубок сплетней в спину кинуть вполне можем. И вот эта проблема, это также оскверняет нас. Себелюбие, привлечение внимания к самому себе, гордыня, неверие – все это грязь плоти, все это скверна плоти, которую посылает в нашу жизнь сатана, и то, от чего нам нужно очищаться. Да, я отлично понимаю, что моя жизнь далеко отстоит от Божьего совершенства. А Бог призывает к святости. Совершая святыню или совершая святость, совершенствуясь в святости, в страхе Божьем, читаем мы в конце первого стиха. По этой причине для меня так важно это очищение. А дальше апостол Павел говорит о себе. И вот это, пожалуй, самая личная часть 7 главы 2 послания к Коринфянам. «Вместите нас», — пишет апостол Павел. «Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Апостол Павел говорит, мы вас не обманывали, мы были честны по отношению к вам. Знаете, иногда в современной церкви бывает эта проблема. Служители начинают выстраивать отношения с людьми не по любви, которую дает Христос, а по расчету. Ну, например, в церковь пришел человек, который хорошо играет на музыкальных инструментах. Допустим, даже на нескольких инструментах. Пастор или кто-то из пасторов это увидел. И вот он смотрит и думает, это ценный кадр. И начинает приглашать его домой, начинает говорить ему какие-то приятные вещи. Не потому просто, что любит этого человека. Дело в том, что этот человек, если бы он не играл на музыкальных инструментах, он такого внимания не получил бы. Пастор-служитель начинает обхаживать его для того, чтобы его заполучить. А что будет, когда он заполучит этого человека? Правильно, скорее всего, внимание уйдет. Это недопустимые вещи. Апостол Павел говорит, я никогда с вами так не поступал. Нечестность, обман в церкви. К сожалению, это тоже есть. Смотрите, если вы собираете помощь на одно дело, то используйте это именно на то, на что собрали. Я неоднократно был свидетелем ситуации, когда даже совет служителей, служителей церкви говорит, ой, мы тут просили пожертвования вот на то-то и на то-то, на такую-то поездку миссионерскую, но вот в данный момент нам нужны деньги на что-то другое. Причем это может быть что-то совершенно достойное, правильно? Скажем, ремонт крыши. Давайте возьмем то, что люди пожертвовали на миссионеров, и вложим пока в ремонт крыши, а потом, как Господь даст, вернем в миссионерское служение. Или даже не вернем. Вот в обоих случаях это недопустимо. В обоих случаях это означает, что мы обманываем Божий народ. Обманывая Божий народ, мы пытаемся также обмануть и Бога. Но мы прочитаем еще с вами, когда дойдем до послания к Галатам, 6 глава. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Вот обмануть Бога невозможно. Хотя людей порою, да, возможно обмануть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше апостол Павел пишет очень личные слова коринфским христианам. Причем эти слова написаны с любовью, с настоящей любовью. 4 стих. «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Иными словами, Павел уже ушел из Коринфа, и отношения с Коринфской церковью действительно были непростыми, но Павел видел в Коринфской церкви черты настоящих служителей. И вот он гордится этой церковью, он рассказывает об этой церкви. Тут, кстати, тоже интересный момент. Да, у нас с вами могут быть сложные отношения с какими-то людьми. Так вот, не давайте этим сложностям перехлестывать через край и выливаться в ваши беседы с окружающими. Окружающие не знают об этих сложностях. Окружающие не в курсе. Более того, им незачем быть в курсе. У меня есть коллега, с которым мы иногда и довольно часто спорим. У него есть претензии ко мне, у меня претензии к нему. Но вот когда речь заходит о разговоре с другими людьми, я хвалюсь тем, что у этого коллеги есть хорошее. Я никогда не скажу, что ну вот, не нравится стиль, подача, еще что-то. Нет, я скажу о том, насколько этот человек любит Господа, насколько этот человек любит людей. И это правда. Я нахожу то, что действительно правда, и несу это окружающим людям. Вот апостол Павел хвалится Коринфской церковью. Помните, мы с вами говорили об утешении? Вот в 5 стихе он получает это утешение. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался от вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я еще более обрадовался. Что там было? Тит, один из сослужителей апостола Павла, доставил в Коринф первое послание Павла, первое письмо. И потом он возвращается опять в Македонию, где находится Павел. Павел в очень сложных обстоятельствах. У Павла действительно все очень тяжело. Видите, он говорит о тех преградах, которые были, причем преграды и снаружи, и снутри. И вот в этой ситуации приходит Тит и рассказывает о том, как коринфяне приняли письмо апостола Павла. Они приняли это письмо со слезами, они приняли это письмо с раскаянием. И вот эта новость стала утешением для Павла. Своим ответом, своей реакцией коринфяне утешили Павла в тяжелый период его жизни. И он напоминает им об этом. Он говорит: «Вот насколько это для меня было важным». Кстати, друзья, маленькая к вам просьба. Когда служение какого-то человека или какой-то группы людей в церкви для вас что-то значит, ну вот действительно, Бог сделал для вас нечто важное через этих людей. Говорите им об этом. Просто говорите. Вы скажете: ну, человек зазнается. Сохранит Бог, не зазнается. Если зазнается, то это, скорее всего, случится и без вашей помощи тоже. И это будет между Богом и этим человеком. Но все же говорите. Я вам скажу почему. Вы не знаете, в каком состоянии находится этот служитель в каждый конкретный день, в каждый конкретный момент времени. И вот тогда, когда Бог побуждает вас сказать ему о том, насколько его служение для вас важно, в этот самый момент очень возможно, этот человек проходит через не самую простую полосу своей жизни. И вот ваши слова, ваше утешение будут важны для этого человека, как никогда ранее. И тут апостол Павел начинает сомневаться. Кто-то скажет: ну как, это ведь богодухновенное священное писание? Да. Это ведь Бог дал Павлу написать такие слова? Да. То есть это значит, Бог сомневался? Нет. Это значит, Бог показывает поступок, показывает действие человека, который проходит через сомнения. Смотрите, чем вызваны эти сомнения. 8 стих. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». То есть апостол Павел на самом деле здесь похож на многих из нас. Он написал письмо, а потом думает: может быть, это слишком сурово было. Вот, может быть, не надо было так, а? И у него был этот момент в жизни, когда он вот на какое-то время пожалел о том, что написал именно так. И он понимает, что послание опечалило Коринфа. Он понимает, и он слышал от Тита, да, который вот потом ему это все рассказал, о действии этого послания, действии этого письма. Но теперь он не жалеет. 9 стих. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Тут есть некоторые христиане, которые говорят: «О, он плачет, как здорово, слава Богу, он уже заплакал, Вот он плачет о своих грехах. Послушайте, очень аккуратными будьте, пожалуйста, здесь. Слезы могут быть созидательными, а могут быть и разрушительными. Более того, слезы могут быть ничтожными, когда они совершенно ничего не значат. Человек, который страдает алкоголизмом и с плачем в полупьяном состоянии, говорит вам о том, что он обязательно бросит пить. Он плачет, он бьет себя в грудь. Но вы знаете, что было то же самое неделю назад, две недели назад. И если Бог не мешается, то же самое будет через неделю, через две недели. Здесь совершенно четко можно сказать: так, твои слезы, я, конечно, понимаю, это эмоциональная реакция, но только давай все-таки разберемся, что там действует, покаяние или алкоголь. Кстати, возможно, сам человек не сможет разобраться. Здесь нужна будет помощь. Иными словами, далеко не всякие слезы – это слезы созидающие. Важно, чтобы это были слезы покаяния. 10 стих об этом же. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Иными словами, человек так горевал, что догоревал до смерти и так и не покаялся. Есть люди, которые стремятся вызвать у человека эмоциональную реакцию. Я думаю, что многие из вас смотрели фильм, который был популярен в начале 21 века, фильм «Страсти Христовы». После сеансов многие плакали. Далеко не все плачущие каялись. Одних слез недостаточно. Нужно изменение сердца, изменение разума. 11 стих. «Ибо то самое, что вы опечалились...» Теперь внимание, ключевые слова. «Опечалились ради Бога. Смотрите, какое произвело в вас усердие. Какие извинения. Какое негодование на виновного. Какой страх. Какое желание. Какую ревность. Какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле». Имеется в виду ситуация, которая была с человеком, жившим в тяжелом грехе. Таком грехе, какой не бывает даже у язычников. Об этом говорилось в первом послании к Коринфянам, 5 глава. И вот сейчас коринфяне начали понимать, они меняются. И вот это самое главное, понимаете? Доведя человека до слез, мы можем помочь ему прийти к покаянию, с одной стороны, если это действительно слезы покаяния. А можем и погубить человека. Вот второе недопустимо. 12 стих. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». Ну, то есть пришел Тит. Тит в восторге. «Я так переживал он за коринфян», — говорит Тит. «А теперь мы можем знать, что там мир и покой». Ну и вот еще что, друзья. Иногда мы боимся сказать другим людям тяжелые, неприятные вещи. А как они отреагируют? А что произойдет? Вот вместо того, чтобы бояться, есть смысл довериться Богу. Так же, как сделал здесь апостол Павел. Ведь когда мы с вами читали первое послание к Коринфянам, могла возникнуть мысль о том, что эта церковь уже неисправима. Ну, то есть там все плохо. Они могли и отфутболить апостола Павла. Но ведь не случайно апостол Павел называет их избранными, святыми. Это значит, что Дух Божий работает в их сердцах. И реакции их — это результат действия Божьего Духа. У нас нет времени, поэтому сразу перейдем к последнему, 16 стиху. «И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». Понимаете, какая штука? Не в чем-то, а во всем. И вот это «во всем» указывает на следующую, 8 главу, к которой мы и перейдем в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, с Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.